Глава восьмая. Хогун подавил отчаяние. Голова его лихорадочно работала. Он с двумя сотнями своих легионеров оказался против передовых конников Ульрика, которых было больше тысячи. Хогун отъехал на 150 миль от Дельнаха, имея приказ разведать численность надирских сил и их местонахождение. Он прямо-таки упрашивал Оррина отказаться от этого замысла, но первый ган уперся. «Неподчинение приказу свыше карается немедленной отставкой для любого гана. Вы этого хотите, Хогун?» «О неподчинении речь не идет. Я просто говорю вам, что эта затея бессмысленна. От шпионов и бесчисленных беженцев нам и так уже известно, сколько у надиров войска. Слать 200 человек им навстречу – просто безумие». Карие глаза Оррина гневно сверкнули, и жирный подбородок затрясся от едва сдерживаемой ярости.
«Безумие, говорите? Не знаю, не знаю. Вам действительно не нравится мой план? Или прославленный герой Карцвейна просто боится встречи с надирами?»
«Черные всадники — единственные регулярные испытанные войска, которые у вас есть, Оррин», — как можно убедительнее сказал Хогун. «С вашей затеей вы рискуете потерять обе сотни, и ничего нового при этом все равно не узнаете. Ульрик ведет 500 тысяч человек, а если считать лагерных служителей, поваров, механиков и шлюх, то вдвое больше. И будет он здесь через 6 недель. Это только слухи. Вы отправитесь на рассвете». Хогун чуть не убил его тогда, и Оррин это почувствовал.
«Я старше над вами», —
почти что жалобно сказал он.
«Вы обязаны мне подчиняться».
И Хогун подчинился. С двумя сотнями своих отборных солдат на вороных конях — эта порода боевых лошадей взращивалась на континенте уже много поколений — он поскакал на север, как только солнце взошло над Дельнахскими горами. Когда Дросс скрылся из виду, он сбавил ход и дал сигнал ехать вольно, с разрешением разговаривать в строю. Дун Эликас поравнялся с ним, и они поехали шагом. «Скверное дело, командир». Хогун улыбнулся, но не ответил. Ему нравился молодой Эликас, настоящий воин и хороший начальник своим солдатам. Он сидел на коне так, будто родился на нем. А каким удальцом он держался в бою со своей серебристой сабелькой, на вершок короче обыкновенной. «Что нам, собственно, нужно выяснить?» — спросил Эликас. «Численность и расположение надирской армии». «Это нам известно и так. Чего еще надо этому жирному дураку?» «Довольно, Эликас», — сурово ответил Хогун. «Он хочет убедиться в том, что шпионы ничего не преувеличили».
«Он завидует вам, Хогун. Он хочет вашей смерти, но признайтесь же!»
«Нас никто не услышит. Он придворный, и душа у него в пятках. Дросс при нем и дня не протянет, он сразу откроет ворота». «Его гнетет страшное бремя. Вся судьба Дринаи впала на его плечи. Дай ему время».
«Нет у нас времени!» «Послушайте, Хогун, пошлите меня к хитроплету. Позвольте объяснить, как обстоят дела. Оррина надо сместить».
«Нет. Поверь мне, Эликас, ты ничего не добьешься. Он племянник Абалаина».
«Этому старому хрычу тоже за многое придется ответить», — рявкнул Эликас. «Если мы все-таки выберемся из надвигающейся переделки живыми, он рухнет, как пить дать».
«Он правит нами уже 30 лет. Это слишком долгий срок. Но если мы, как ты говоришь, и выберемся живыми, то только благодаря хитроплету, и у власти, конечно, станет он».
«Позвольте мне тогда съездить к нему».
«Теперь не время. Хитроплет еще не готов действовать. Ну, хватит об этом. Мы выполним приказ и, если повезет, уберемся обратно незамеченными. Но им не повезло. В 5 днях пути от Дельнаха им встретились 3 надирских разведчиков. Легионеры убили только 2, третий, пригнувшись к шее своего низкорослого степного конька, умчался как ветер и скрылся в ближнем лесу. Хогун сразу приказал отступать. И они отступили бы, будь у них хоть талика удачи. Эликас первым заметил зеркальные вспышки, перебегавшие от вершины к вершине.
«Что скажете, командир?»
«Скажу, что остается положиться на судьбу. Все зависит от того, сколько псов-конников у них наготове». Ответ не замедлил прийти. К полудню они заметили на юге облако пыли. Хогун оглянулся назад, позвал. «Лебус!» И к нему подъехал молодой воин. «У тебя глаза, как у ястреба. Погляди вон туда, что ты там видишь?» Молодой солдат заслонил глаза от солнца и прищурился. «Пыль, командир! 1000 лошадей! А впереди?» «Около 1000!» «Спасибо! Вернись в строй!» «Эликас!» «Да, командир!» «Свернуть плащи! Встретим их пиками и саблями!»
«Есть!»
Эликас поскакал вдоль колонн. Солдаты сбросили черные плащи, свернули их и приторочили к седлам. Черные с серебром доспехи засверкали на солнце. Бойцы пристегивали наручни, доставая их из седельных сумок. Левую руку защищал круглый щит, снятый с луки седла. Подтягивались стремена, закреплялись доспехи. Уже можно было различить отдельных надирских всадников, но их боевой клич еще не был слышен за стуком копыт. «Опустить забрало!» — прокричал Хогун. «Стройся клином!» Хогун и Эликас стали в голове клина, и солдаты выстроились в установленном порядке, по сотне с каждой стороны. «Вперед!» — скомандовал Эликас, и конница двинулась. Сперва рысью, потом галопом с пиками наперевес. Расстояние сокращалось. Кровь Хогуна бурлила, и сердце стучало в лад с громом подков вороных коней. Он уже видел лица надиров и слышал, как они кричат. Клин врезался в надирские ряды. Громадные вороные кони с легкостью прокладывали путь, сминая мелких степных лошадок. Пика Хогуна пронзила надиру грудь и сломалась, когда тот вылетел из седла. Настал черед сабли. Хогун сшиб с коня другого надира, отразил удар слева и обратным движением рассек врагу горло. Справа Эликас с дренайским кличем поднял своего коня на дыбы, и тот передними копытами сокрушил пегого степняка, а всадник свалился под копыта коней. Черные всадники пробились и понеслись вперед, к далекому, ненадежному укрытию Дроздельнаха. Оглянувшись, Хогун увидел, что надиры перестраиваются и скачут рысью на север. Погони не было. «Сколько человек мы потеряли?» — спросил он Эликаса, переходя на шаг. 11. «Могло быть хуже. Кого?» Эликас перечислил имена. Все они были славные воины, пережившие немало сражений. «Мерзавец Орин еще заплатит за это!» С горечью бросил Эликас. «Перестань. Он был прав. Скорее случайно, чем по здравому расчету, но прав. В чем это он прав, хотел бы я знать. Мы ничего не узнали, а потеряли 11 человек». «Мы узнали, что надиры ближе, чем нам казалось. Эти псы-конники принадлежат к племени Волчьей Головы, из которого происходит и Ульрик, а не его личная гвардия. Он не стал бы высылать их далеко от основного войска. У нас впереди не больше месяца, в лучшем случае».
«Проклятие! А я уж собрался выпустить этому Борову кишки, и будь что будет».
«Скажи, чтобы ночью не разводили костров», — велел Хогун и подумал. «Это твое первое мудрое решение, толстяк. Только бы оно не оказалось последним.